Приветствую вас, братья и сестры. Спасибо, хористы. Слава Богу. Я думаю, все будут внимательно слушать проповедь, спать никто не будет. Братья и сестры, Евангелие Иоанна заканчивается словами евангелиста Иоанна о том, что если писать о том, что делал Иисус Христос на земле, миру не вместить книг. Вы представляете, что о Сыне Божием, о Мессии, о Спасителе мира можно столько говорить, столько писать, столько узнать. Мы всю вечность будем познавать Бога. Всю вечность будем узнавать что-то новое и интересное. Если представьте, что сколько информации можно было вместить в мире, здесь живя на земле, сколько мы всего нового узнаем. Это будет прекрасное время, когда мы будем в вечности узнавать нашего Господа. Но Господь не оставил нас и оставил нам Слово Свое, чтобы мы познавали Его уже здесь на земле. И это мы делаем на каждом нашем богослужении, это делаем мы в наших домах, на общениях, когда мы изучаем Слово Божие. И сегодня за эти несколько минут проповеди и за 2 часа нашего служения мы также снова хотим говорить о нашем Спасителе Иисусе Христе. Тема, которая сегодня звучит, это мы вспоминаем время реформации, которое было 500 лет назад. Мы вспоминаем эти 5 тезисов Мартина Лютера, которые он прибил в Виттенберге в Германии 500 лет назад. Сегодня мы говорим о 4-м тезисе «Только Христос». Мы уже слышали о 3 тезисах «Только Писание», «Только верой», «Только благодатью». Немного мы уже представляем историю, братья проповедовали, передавали нам, что происходило в те времена. Кто такие христиане? Христиане – последователи Иисуса Христа, люди, уверовавшие в Иисуса Христа как своего Спасителя. И это будет логично, если центром вероисповедания будет Христос. Почему же тогда нужно было провозгласить в то время всем людям, что только Христос? Мы читаем текст Священного Писания, 1 Тимофею, 2 глава с 5 стиха. 1 Тимофею 2:5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Слово Божье говорит, что между Богом и человеком есть только один посредник – это Иисус Христос. Но со временем прошло затмевание Иисуса Христа, что привело к полному религиозному состоянию. Когда есть внешняя форма, есть богослужение, вроде бы внешний вид соответствует, но жизни нет. Когда мы читаем Новый Завет, мы встречаем очень много предупреждений о лжеучителях, о лжеучениях, о том, что появятся люди, которые будут искажать Писание. Один из текстов я приведу для нас, чтобы оставалось в нашей памяти, чтобы это не были просто слова. Апостол Петр пишет 2 Петра, 2 глава, 1 стихе. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». И таких текстов предостаточно в Новом Завете, когда Господь предупреждает нас о том, что будут люди, которые будут искажать Писание, которые будут проповедовать ради своей выгоды, ради того, чтобы обогащаться, ради того, чтобы прославлять себя, а не Иисуса Христа. Будут те, которые будут ругаться над Писанием, они будут проповедовать искаженное Писание. И сегодня, в наше время, мы знаем, насколько много распространилось всяких течений, религий, которые исказили Слово Божье. Появились те лидеры, которые переписали Библию, которые добавили, которые убавили. Господь об этом нас предупреждает, чтобы мы были внимательны. Еще в 1 веке появились еретики, которые начали считать, что духовным лицом церкви, епископом, может быть тот, кто был рукоположен апостолом, После этого этот пастор, епископ, рукоположил другого. В свою очередь, этот рукоположил следующего. Понимаете, да? Если, например, одного человека рукоположил апостол Петр, он пошел совершать служение, в дальнейшем он рукоположил еще одного. Это называется апостольская преемственность. До нашего времени католическая и православная церковь до сих пор считают так, что их епископы, они получили свою преемственность от апостолов. Хотя это невозможно посчитать на сегодняшнее время. Кроме того, что духовным лицом считался такой служитель, то рукоположению придавалось мистическое значение. Якобы при рукоположении служитель наделялся особой силой и особой властью. Это привело к тому, что служитель имел право прощать грехи. Таким образом, братья и сестры, между Иисусом Христом и церковью, и людьми, которых нужно привести к Иисусу Христу, стал служитель, стал епископ. Впоследствии Папа Римский, когда христианство стало государственной религией, Папа Римским его начали называть наместник Бога на земле. Чтобы получить прощение грехов, нужно было прийти к епископу, к служителю и исповедаться. Исповедание. Вы, наверное, также слышали это слово, и это очень хорошее слово, это слово, которое нам открывает в Писании, и исповедание происходит и в наше время, и в нашей церкви, и мы приходим к служителю исповедоваться. Но когда человек приходит исповедоваться к Иисусу Христу, служитель не берет на себя роль Иисуса Христа. Его роль человека, который пришел к нему с исповедью, с переживаниями, с грехами, его задача – направить его взгляд на Иисуса Христа. И служитель не берет на себя роль решать проблемы этого человека, но он подводит его с его проблемами к Иисусу Христу. Вот это задача каждого служителя, которую Христос поручил служителям. Но это исказилось. И епископ представлял себя как духовное лицо, как будто бы Бог поручил ему это право, и люди начали разочаровываться в служителях. После исповедания человек уходил, и его угрызение совести, его мучения, его внутреннее беспокойство оставалось при нем. Он не получал освобождения, он не получал прощения грехов, он уходил на следующий день, опять грешил, ему только и нужно было, что приходить и исповедоваться у священника. Люди, полагавшиеся на служителей, на этих епископов, разочаровались. Если духовными считаются только те епископы, которые получили преемственность от апостолов, то считалось, что единственная духовная церковь – это римско-католическая церковь. Спасения вне церкви нет. Так церковь взяла на себя роль посредника. Она выступала как духовное лицо, исказив при этом учение Иисуса Христа. Церковь, а точнее епископы, которые были в то время, они сделали так, что таинства, описанные в Писании, затмили Иисуса Христа. Люди массово обращались к Богу. Одно из них – это крещение. Во времена апостолов мы знаем, что крещение, это был акт покаяния, который был видимый. Не было такого, что покаяние, потом крещение. Человек, который обращался к Иисусу Христу в покаянии, через крещение, он свидетельствовал окружающим, что это есть его личное решение. Но когда христианство стало массовым, религиозным, и людей начали крестить, люди, не знавшие Иисуса Христа, они просто принимали омовение. Они просто заходили в воду или окропляли их, но они не знали лично Иисуса Христа. Таким образом, это таинство, оно исказилось. Оно стало как посредник между Христом. Хочешь быть верующим – иди в воду. Впоследствии церковь, столкнувшись с этой проблемой, что очень много невозрожденных людей, крещенных, они стали делать испытательный срок. Если ты истинно верующий, вначале людей учили и только потом допускали к крещению. Тогда это был личный акт, когда человек конкретно свидетельствовал, что он знает Иисуса Христа как своего Спасителя и, видимо, свидетельствовал людям через крещение, что он Дитё Божие. Таким образом поступаем и мы. Почему мы сегодня не крестим сразу в момент покаяния? Чтобы человек действительно был научен, человек знал, на что он идет. Человек принимает Иисуса как своего Спасителя и тогда свидетельствует окружающему миру. Следующее. Вы помните также крещение Руси, кто читал историю, князь Владимир, когда людей просто массово загнали в воду, всех покрестили, но люди просто искупались, вышли, не имея личной встречи с Иисусом Христом. Таким образом, это таинство, оно как бы стало просто посредником. Ты хочешь быть верующим? Ты хочешь называться христианином? Тебе нужно креститься. Вы знаете, что это происходит и сегодня. Люди крестятся, люди сегодня в церквях православная, католическая, они крестят детей, они крестятся во взрослом возрасте. Крестился, повесили крестик ему, он крещенный. Но Иисуса Христа он не знает, а считает себя христианином. Причастие стало просто ритуалом, то, что мы называем хлебопреломление. Люди причащались не к телу и крови Христа. Они не вспоминали его страдания. Это просто стало ритуалом. И это стало посредником между Иисусом Христом, истинным Спасителем, и между людьми. Люди приходили в церковь, и сегодня это делают. Ты крещенный, да, взял хлеб, вино, по-разному это происходит. Причащаются, не зная Иисуса Христа. Венчание было как ритуал. Служитель был главным, а не Иисус Христос. Люди хотят вступить в брак, они считали, что епископ наделен особой властью, особой силой, и они даже не знали об Иисусе Христе. Они не просили благословения Христа, а они шли, чтобы получить благословение епископа. Сегодня мы видим это также в странах, откуда мы выехали. Люди прожили в браке по несколько лет, кто-то сожительствовал, как называют, гражданский брак. Потом через 15, 10, 5 лет они решили, нужно обвенчаться. Для того, чтобы сказать, да, мы принадлежим к церкви, мы христиане, они идут, венчаются, но Христа не знают. Таким образом, те таинства, которые Иисус Христос сказал нам исполнять, то, что делать, но в центре всего у нас Иисус Христос, это все церковь и епископы сделали посредником между Христом. Люди не знали Христа, но исполняли эти обряды. Люди не имели Писания, переведенного на свои языки. Писание было на латыни, поэтому они учились у учителей, у епископов, которые передавали Слово Божие. Когда люди стали массово принимать христианство, в 5-6 веках трудно было понять все нормы, идеи христианства, и поэтому многие духовные истины свели просто к простым обрядам. Например, чтобы напоминать людям о смерти Иисуса Христа, ввели просто крестное знамение. Знаете всех, да? Такой символ. Кто особенно жил там в странах Советского, бывшего Советского Союза, люди многие крестятся. Они даже знают сегодня особо, я не знаю, с какой стороны, в какую нужно, почему, потому что справа или слева был разбойник. Но вот вначале епископы ввели это так, как массово люди обращались к Богу, они не могли всех научить, они упростили, они говорили, просто покрестись, это вспоминание смерти Иисуса Христа. И это просто стало как обряд. И сегодня люди, не зная Иисуса Христа, что-то случилось, они сразу перекрещиваются. Что-то надо освятить, где-то у них какой-то праздник, они покрестят какую-то вещь, перекрестили, они исказили истину. В те времена крестному знамению стали придавать мистический смысл, что в этом есть какая-то сила. Если мы знаем, что сила у Бога, если мы обращаемся к Иисусу Христу, мы знаем, что мы получаем ответы напрямую от Господа, то многие люди стали считать, что достаточно просто сделать крестное знамение. В этом вся сила. Они были заблуждены. Во времена раннего Средневековья люди не умели читать, и им рисовали картины, им рисовали библейские истории, рассказывали. Но так как люди массово были приведены к христианству, люди-язычники, которые поклонялись идолам, со временем сделали эти картины местом поклонения, средством поклонения. Они не знали Иисуса Христа. Но они раньше поклонялись идолам. Но теперь вместо тех идолов, вместо амулетов каких-то, ну им дали картины. Со временем получились иконы, и до сего дня люди не знают Иисуса Христа как личного спасителя. Но чтобы иметь принадлежность, считать себя христианином, считать себя, что я служу Богу, я человек верующий, достаточно иметь картинку, икону, ей молиться, ей поклоняться. Стал посредник между Иисусом Христом. Из года в год, из поколения в поколение происходило затмевание Христа. Конечно, были люди истинно верующие, но в своей массе все исказилось. Верхушка, церкви, авторитеты, епископы – все отошли от истины. Люди, которые смотрели на них, они соблазнялись. Они не находили ответы на свои вопросы, они не находили прощения грехов, успокоения совести. И это все привело к тому, что Мартину Лютеру нужно было провозгласить этот тезис «Только Христос». Все больше возрастало поклонение к Деве Марии и святым. Почему это стало? Люди считали так, что к Богу они знали, что между Богом и человеком есть, является Спаситель Иисус Христос. Но так как Иисус Христос также Бог, мы не можем обращаться к Нему напрямую, потому что мы люди грешные. Проще обращаться к святым, к Деве Марии. Она ведь мать, она умеет сострадать, она понимает. И она там походатайствует за нас. Проще обращаться к святым, которые жили в то или иное время, понимают культуру, понимают людей. Мы будем обращаться к ним, а они будут обращаться к Иисусу Христу. К Иисусу Христу. Таким образом, между Иисусом Христом и людьми стали святые. Но мы читаем послание евреям. Люди не знали Писания, не умели читать. Искажена была истина, но Писание нам ясно, понятно говорит. Послание евреям, 2 глава, 17-18 стих. «Посему Он, Иисус Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И 4 глава, 15-16 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы прочитали, это ясное Писание нам открывает, что Иисус Христос и только Он является посредником между Богом и человеком. Иисус Христос, Он был человеком, Он страдал на земле, Он переносил искушения, Он был также подвержен всем тем переживаниям, которым подвержены сегодня мы. Он может помочь, Он может сострадать. Он единственный священник, первосвященник, который посредником может быть между Богом и человеком. Писание это открывает. Никакие святые, никакая Дева Мария не может понять нас так, как Иисус Христос. Он был искушен во всем, кроме греха. Он не согрешил, в нем не было греха. Он перенес те искушения, которые были на земле, когда он был в человеческом теле. Он может нам помочь, он может нам сострадать. Об этом открывает Писание, но люди не знали. Сегодня мы проповедуем об этом и говорим, что между Богом и человеком есть только один посредник. Это Иисус Христос. Спасение можно получить только через Иисуса Христа. Напрямую обращаться к Богу мы имеем, написано, дерзновение, чтобы получать милость через Иисуса Христа. Каждый человек через Иисуса Христа имеет доступ к Богу. Это только для верующих? Это только для христиан? Нет, это для всего мира. Евангелист Иоанн пишет, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «И Иисус сказал ему, Фоме, Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот путь к Богу для каждого человека, из каждого народа, из каждого племени и из каждого языка. Через Иисуса Христа мы можем прийти к Богу, мы можем обрести благодать, мы можем обрести спасение, мы можем обрести вечную жизнь, уверенность в вечной жизни, получить мир. Живя на земле, мы можем радоваться, не иметь угрызения совести, потому что у нас есть посредник и ходатай Иисус Христос, который за грехи наши ходатайствует перед Богом. Хотя мы согрешаем, Иоанн пишет в послании, все мы много согрешаем. Мы согрешаем, но мы имеем ходатая. Мы исповедуем свои грехи перед Иисусом Христом, и мы прощены, мы омыты Его кровью. Поэтому сегодня мы провозглашаем, проповедуем, что Иисус Христос есть Сын Божий. Он является Спасителем мира. И только через исповедание своих грехов, через Иисуса Христа мы имеем мир с Богом. Я хочу закончить свою проповедь текстом из послания Иоанна. Это первое послание Иоанна, 1 глава с 5 по 9 стих. 1 Иоанна, 1 глава с 5 стиха. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Основной, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, чтобы мы поблагодарили нашего Небесного Отца за Иисуса Христа, за Спасителя, которого мы имеем, первосвященником, ходатаем, посредником, нашим Царем и нашим Богом, Иисусом Христом. И только Ему одному слава во веки веков. Аминь. Помолимся.